Книга Второзакония, глава 8, стихи 10-18. «И когда будешь есть и насыщаться, тогда благословляй Господа Бога твоего за добрую землю, которую Он дал тебе. Берегись, чтобы ты не забыл Господа Бога твоего, но чтобы помнил Господа Бога твоего, ибо Он дает тебе силу приобретать богатство, дабы исполнить, как ныне, завет свой, который Он клятвою утвердил отцам твоим». Это место Писания говорит о юридическом законе высвобождения родового благословения, которое по завещанию завещателя призвано поглощать и сглаживать собою родовое проклятие. Это, по сути дела, две судьбы и два наследия, содержащиеся в двух программах, которые мы получили на двух генетических уровнях из разных источников своего происхождения. И какую программу мы изберем и утвердим в своей жизни, такой род наследия мы и наследуем. Невежество в отношении родового проклятия и родового благословения стало причиной многих бед в жизни народа Божьего. Суть родового благословение состоит в том, что на самом деле Бог благословляет только одного человека, и затем через этого одного человека его благословение распространяется в формате его благой программы из одного рода, происходящего от этого человека, в другой род. Христос искупил нас от клятвы закона, от родового проклятия, от программы, от рока проклятия, сделавшись за нас клятвою. Ибо написано: «Проклят всяк, висящий на древе, дабы благословение Авраамова через Христа Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного Духа верою». Галатам 3, 13, 14. Когда кто проклинает, то есть когда Бог проклинает, то проклинает в одном человеке, и это также распространяется в роды родов. Если, конечно, не умереть для принадлежности к этому роду, чтобы принадлежать другому роду. В нашей сущности два генетических наследия и два рода. Один находится в новом человеке, другой в ветхом человеке. И теперь будет от нас зависеть, какому роду генетического или генетической программы мы дадим ход. Программе благословения или программе проклятия. «И сказал Господь Аврааму: пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе, ибо я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении, и благословлю, внимание, и благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». Через одного человека или от отношения к одному человеку будет распространяться по всей земле благословение и проклятие. От одного человека. Вообще все, что делает Бог, Он делает всегда через одного человека. Он никогда не делал через двух, через трех или через группу людей. Ему нужен был всегда один человек. Искал я у них человека, чтобы поставить в проломе. Он не искал группу людей, он искал одного человека. Потому что это принцип Бога, одна голова в одном теле, чтобы через одну голову потом произвести вот это родовое благословение либо родовое проклятие. Кроме темы о родовом проклятии, очень много проблем в жизни верующих также принесла тема родового процветания. Учение о родовом процветании открыло людям только часть истины, что Бог через Иисуса Христа в Аврааме является источником их благополучия и обеспечения. И это верно. Но мало кто задумывался о цели этого благополучия и об источнике и силе, призванной нести это благополучие. Именно в этом и заключается стратегия эмиссаров Мамоны сделать ударение на том, что принадлежит нам по праву наследия, не освящая при этом источник, цель, силу и ответственность при принятии принадлежащего нам наследия. В результате мы получили множество материалистично настроенных, эгоцентричных христиан, для которых материальное процветание стало определением их духовного уровня и их цели. Как один мудрец сказал, успех без наследника – это успешное поражение. Ведь главная цель библейского успеха – это распространение и утверждение Царства Божия в наследниках. Исходя из Писания и из здравого смысла, Царство Небесное по своей неземной природе никакого отношения к материальному успеху никогда не имело и никогда не может иметь. Чтобы высвободить родовое благословение, необходимо дать этому наследию определение, а также ответить на вопрос, что имеется в виду под силой или способностью приобретать его. Ибо Царство Божие – не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе. Римлянам 14:17. Вот что Царствие Божие. Это праведность, это мир и радость во Святом Духе. Притом эти три достоинства являются сверхъестественными, и вы не найдете определения их ни в каких словарях мира. Наследие – это то, что после нас останется другим. Наследие – это то, что после нас останется нашим потомкам. Наследие – это то, что после нас останется будущим поколением. Итак, вопрос. Какими характеристиками обуславливается наше наследие и кто такие наши потомки, которым мы призваны передать это наследие? Нашим наследием является грядущее Царство Бога, выраженное в богатстве нетленном, чистом и неувядающем, которое обуславливается верой Божией, сработая с которой своею верою мы призваны реализовать это богатство. «Послушайте, братья мои возлюбленные, — пишет апостол Иаков, — не бедных ли мира избрал Бог быть богатыми верою и наследниками царствия, которое Он обещал любящим Его?» Наши потомки, которым мы призваны передать наследие нетленное, это, во-первых, наш новый человек во Христе Иисусе. Во-вторых, это наша душа и наше тело. И, в-третьих, это наш дом, а вернее, те сферы, за которые мы призваны нести ответственность пред Богом. Отсюда следует, что для высвобождения родового благословения необходимо через Иисуса Христа иметь принадлежность к роду отцов, с которыми Бог заключил свой завет приобретать богатство. Во-вторых, необходимо инвестировать как самого себя, так и то, чем благословил нас Бог, в будущее или в грядущее Царство Бога. «Истинно, истинно говорю вам, — говорит Иисус своим ученикам, — если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире сем сохранит ее в жизнь вечную. Кто мне служит, мне да последует, и где я, там и слуга мой будет. И кто мне служит, того почтит Отец мой». Иоанна 12:24-26. В завете с Богом существует роль Бога по отношению к человеку и роль человека по отношению к Богу. Это соглашение, это договор, клятвенный договор, который скрепляется кровью обеих сторон, смертью обеих сторон. Роль Бога – это обязанность Бога в установлении для человека постановлений законов, а также ниспослание своей силы, благодаря которой человек сможет исполнить эти законы. Пройдя через смерть Господа Иисуса, он может получить в воскресении Иисуса силу, чтобы исполнить этот закон. А посему роль человека – это обязанности человека в неукоснительном исполнении установленного Богом завета, состоящего из повелений, законов и уставов. Когда Бог проклял землю, то проклятие действовало до тех пор, пока один человек не остановил его, заключив с Богом завет. «И устроил Ной жертвенник Господу, и взял из всякого скота чистого, и из всех птиц чистых, и принес во всесожжение на жертвенники. И обонял Господь приятное благоухание, и сказал Господь в сердце своем, не буду больше проклинать землю за человека, потому что помышление сердца человеческого – зло от юности его, и не буду больше поражать всего живущего, как я сделал, впредь во все дни земли». Сенья и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся». Первоначальный завет заключался в том, а следовательно заключается и сейчас, так как Бог неизменен в Своем Слове. «И взял Господь Бог человека и поселил его в саду Едемском, чтобы возделать его и хранить его». Возделывать означает культивировать, насаждать, производить что-то, то есть культивировать землю в саду, побуждать землю производить плоды. Это означает иметь что-то, что можно культивировать. Иметь что-то, что можно заставить работать на себя. Иметь что-то, что будет приносить для нас доход, а затем хранить и не расточать. Земля или почва, которую мы призваны хранить и заставить работать в соответствии установленного Богом завета, это почва нашего сердца. Это Едем, наш собственный Едем, в котором Бог встречается с нами, а мы встречаемся с Богом. Посев в эту почву, это семя веры Божией, выраженное в постановлениях и уставах Божьих. Результатом плода от взращивания такого семени мы пожнем жизнь вечную, и все, чем обладает эта жизнь. Заполучить же, умножить и сохранить наследие жизни вечной можно только одним путем – почтить Бога тем, чтобы благословить Его из плода тех семян, которые мы получили от Него. И когда будешь есть и насыщаться, тогда благословляй Господа Бога твоего за добрую землю, которую Он дал тебе». Разумеется, учитывая, что израильский народ со всеми постановлениями, уставами, это был прообраз на новозаветнее служение в храме Божьем, которым является святое тело человека. И мы должны разуметь, что Бог заботится, чтобы сделать почву нашего сердца доброй. Когда человек рождается свыше, вы скажете, разве не становится почва его доброй? Когда рождается свыше, почва его нейтральная. Душа остается та же, тело остается то же. В душе остаются те же пожелания, все то же, только дух изменился, но он находится в младенческом состоянии. Поэтому первое, что человек начинает делать, он начинает душою своей служить Богу. Он не может духом служить. Дух еще младенец. И так как Бог все делает через душу, дух никак не может себя проявлять. Ему нужны для этого душа и тело. Душа нужна в ее разумных и волевых способностях, а тело в членах, через которые волевые и разумные способности будут проявляться. И поэтому Бог помазывает наш разум. Он еще не прошел смерти Господа Иисуса. И помазанный разум действует так, как действовал Саул. Помазанник Господень не является воином молитвы, то есть не всегда является воином молитвы, а воин молитвы всегда помазанник Господень. Поэтому, когда подрастает наш новый человек в лице Давида, разумное мышление, Бог помазывает Давида. И тогда в одном теле, в одном царстве начинают жить два царя, противостоящие друг другу, противящиеся друг другу. Но Бога это не устраивает. Богу нужно, чтобы один царь подчинился другому, и чтобы был только один царь, чтобы он остался на троне, но чтобы передал все полномочия другому царю, как это сделал фараон. Он сказал, я буду только троном владеть, а все передаю тебе, управлять царством будешь ты, Иосиф, он сказал. Точно так и здесь. И мы знаем, что это произошло в конечном итоге, когда за столом Давида сидел внук Саула, сын Авессалома и Фасфей, хромой ногами, и смотрел с трепетом Давиду в уста, что он будет говорить. Благоговел пред ним. Это говорит о том, что наш разум должен поступить на службу нашего духа, потому что в нашем духе ум Христов, и когда мы возросли, то это должно произойти. Только тогда наша почва сделается доброй. До тех пор, пока наш царь разумный не прошел смерти, не умер в смерти Господа Иисуса Христа, он не может этого делать. Все, что он делает от души. А все, что делается от души нераспятой, не прошедшей смерти, является вызовом для Бога, потому что Он принимает только то, что обрезано. Душа должна быть обрезана смертью Господа Иисуса, чтобы восстать в новом качестве, в воскресении. А посему первая заповедь, которую Бог установил в Едеме, «Не прикасайся и не вкушай, это моя собственность, это моя святыня». Это не дерево дьявола, и не он его насаждал. Кстати, как мы с вами говорили, для некоторого уха это звучит странно, если оно не обрезано, что Едемский сад, древо жизни и древо познания добра и зла Бог насадил вместе с Адамом. Адам участвовал в этом. Все это было насаждено в нашем сердце, потому что все деревья сада – это обетование Божие и заповеди Божьи. А древо познания добра и зла – это святыня Господня, которая находится в нашем распоряжении, но нам не принадлежит. Все, что мы зарабатываем, десятая часть находится в нашем распоряжении, но нам не принадлежит. Вы скажете, как Бог мог насаждать вместе с Адамом? Написано, и насадил Господь Бог рай в Едеме. Разумеется, когда Писание говорит о каких-то вещах, оно всегда говорит о главе, но не говорит о том, кто стоит за этой главой. Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова, Иаков родил 12 патриархов. Но мы знаем, что за Авраамом, за Исааком и за Иаковом стояли их жены. Давид победил десятки тысяч, Саул тысячи, а мы знаем, что за Саулом и за Давидом стояли сотни тысяч людей. Почему они не упоминаются? Потому что в отчете всегда будет стоять имя главы, Бог, Он победил. Всегда имя военачальника, вождя. Поэтому скажите, каким образом Бог мог насаждать с Адамом? Я напомню место Писания. «Сказал Господь Бог, сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему, и да владычествует он на земле». Этими словами Бог поставил для себя предел, что Он не может вторгаться и делать что-то на земле после сотворения человека. Только с согласия человека Он что-то может делать, потому что Он дает человеку мандат и права суверенности на земле точно такими, какими Он обладает на небесах, как мы на небе, так и Он на земле, чтобы владел. И теперь для того, чтобы Богу что-то делать на земле, провести свою волю, Ему нужен человек, подобный Ему, с которым Он что-то будет делать или через которого будет делать. Все животные, вся природа уже на земле была насаждена до Адама. Земля уже расцветала в садах, в разных деревьях, животные распространялись по земле, птицы, рыбы в морях. И потом Бог создает человека. И после создания человека Он насаждает рай. Это уже говорит о том, что не мог Бог один насадить рай, не мог Он нарушить свои слова, потому что Он тогда бы нарушил суверенные права Адама, которому Он их дал, наделил. А нарушая суверенные права, которые Он дал, Он нарушил бы свои суверенные права, то есть свое слово, которое Он возвеличил превыше всякого имени, поставил себя рабом этого слова, бодрствовать, чтобы оно исполнилось. Поэтому мы должны понимать суть родового благословения и родового проклятия, которое исходит от нашего отношения к одному человеку, Аврааму. Мы с вами являемся детьми Авраама через Христа Иисуса. Потому что Авраам – это отец множества народов. Вера Авраама. И когда мы имеем эту веру, которая сработает с верой Божией, послушанием, тогда мы можем наследовать родовое благословение и остановить родовое проклятие. Мы сейчас будем чтить Господа десятинами и приношениями, чтобы высвободить родовое благословение через Христа Иисуса, который дает нам доступ к Аврааму, дабы через Христа Иисуса получить благословение Авраамова. Встанем, пожалуйста, будем петь песню «На рассвете последнего утра». И будем чтить Господа десятинами и приношениями, ища Его лица, представляя Богу самому давать нам материального благословения ровно столько, сколько Он найдет нужным, чтобы не убить нас. Потому что если Он даст несколько больше этого благословения, многие из нас сделаются рабами мамоны. Они начнут служить этому благословению. А благословение дано для того, чтобы служить нам, а не мы служили Ему. Итак, на рассвете последнего утра. Итак, я напомню, всякий раз, когда Израиль чтил Господа десятинами и приношениями, то ли в скинии Моисеевой, то ли в храме Соломоновом, он обязан был по предписанию Моисея, которое тот получил по откровению от Господа, исповедать одно чудное исповедание, которому они были верны тысячелетиями. Мы с вами, будучи тем же Израилем, привитые к тому же корню, питаясь соком той же маслины, сделаем то же самое. Протяните вашу правую руку, символ правовой деятельности, на ваши приношения пред Богом и молитесь вместе со мной. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я отделил десятины от дома моего и принес в Твой дом, чтобы в доме Твоем была пища. Я не отдаю в нечистоте, я не отдаю в печали, и я не отдаю для мертвого. Я радуюсь, что имею привилегию выражать мою любовь и признавать Твою власть. И ныне, согласно Твоего слова, я молю Тебя, да откроются Твои небесные окна, и да придет благословение Твое до избытка на Твой искупленный народ. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Да благословит вас Господь, можете садиться.